20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Напоминаю всем, что сегодня идет шестой день противостояния Роскомнадзора и Телеграм, или, если хотите, персонально, Жарова и Дурова. Исходя вот из этой истории, мы решили максимально масштабную тему заявить на программу «Хроники». Хотели говорить об истории возникновения интернета, но вообще, в принципе, историография вот создания интернета, она такая вещь непростая, потому что с источниками трудно, но мы попробуем. А во-вторых, слишком обширная история, поэтому будем так как-то фрагментарно, да, идти по хронологии, но постоянно будем ссылаться и указывать на какие-то обстоятельства нынешние, ну, чтобы это все как-то сравнивать, сопоставлять. В общем, обширный разговор, сами понимаете. Насколько это стройно получится, вам судить. Наш собеседник сегодня — это шеф-редактор издания «Хакер.ру» Андрей Письменный. Андрей, доброго дня.
Здравствуйте, Сергей.
Давайте сперва даже не по историческим моментам, давайте прям про настоящее. Интересно ваше мнение вот для почина, для задева услышать о том, что происходит конкретно сейчас между Телеграмом и Роскомнадзором. Вопрос у меня такой. Вы как думаете, это все перерастет в большую тенденцию, в большое движение, вероятно, под заголовком Digital Resistance, цифровое противостояние или сопротивление, которое предложил Дуров? Или это такая медийная история, в которой мы поиграем, ну, неделю, максимум месяц, и все это будет вот как раз историей интернета, не более того? В общем, это все надолго?
Я очень надеюсь, что не возникнет необходимости этому перерастать во что бы то ни было. И поскольку сейчас у Роскомнадзора не получается сделать то, что они собираются сделать теми методами, которыми они это делают, я надеюсь, что прекратится.
Да, а вас...
ковровые бомбардировки, как это называется.
Да. Ковровые блокировки. Но вас, как человека, который возглавляет издание с названием «Хакер.ру», разве не вдохновляет все происходящее? Я имею в виду то, что, ну, Дурова поднимают на знамя, вот этот персонаж прежде ВКонтактовый, а теперь в капюшоне ассасина, символизирующий вот это противостояние, вас это все не вдохновляет?
Мне скорее грустно, что возникла такая необходимость.
Хорошо. Теперь от дня сегодняшнего давайте попробуем хронологии. Вы из тех, кто вот готов указывать на конкретный хотя бы год, когда было зачато то, что мы сегодня называем интернетом?
Ну, тут большой вопрос, что именно мы сегодня называем
вот
интернетом.
Поэтому так и ставлю этот
поэтому
вопрос.
Можно, да, конечно, сказать, что первые предпосылки возникли 6-8 тысяч лет назад с возникновением письменности. Потому что интернет и письменность — это примерно одно и то же. Мы пишем, чтобы другие это прочитали в другом месте или в другое время.
Ну, смотрите, давайте тогда на основании скромных своих знаний попробую как-то кристаллизовать, что ли, эту тему. Наверное, говорить о возникновении вот сетей в том виде, в котором они сейчас существуют, можно после момента, когда научились информацию передавать вот не просто как на телеграфе сигналами, пробелами и точками, а когда пакетами научились это передавать. Вот насколько справедливо такое суждение?
Все верно. Это 69-й год, агентство передовых исследований DARPA, американское, на деньги американских военных, разработала сеть, которая объединяла американские институты и учебные заведения, и исследовательские центры.
Задача такая именно и ставилась, давайте разработаем и создадим такую сеть, или просто люди параллельно работали и вот как-то случайно...
Ну, смотрите, в больших учреждениях, в больших институтах стояли огромные компьютеры. Эти компьютеры, они были непрерывно загружены какими-то задачами, и стояла задача их соединить между собой, чтобы более эффективно их использовать. Вот так изначально это формулировалось.
Если это происходило в США, можно утверждать, что в Европе подобного не было на тот момент, и никто не озадачивался чем-то таким?
Что интересно, в Советском Союзе такие идеи тоже бродили в тот момент.
Но это были именно идеи или действительно на уровне воплощения?
Это были только идеи. Например, впервые такой проект возник в 1959 году. Он назывался ЕГСВЦ, Единая государственная сеть вычислительных центров. Ее предлагал доктор наук Анатолий Китов. Но, к сожалению, ЭВМ были построены, а вот эта вот сеть не была построена по каким-то причинам тогда.
Но вот на тот момент эти гигантские компьютеры, они все использовались, по такой схеме. То есть была необходимость обсчитать какой-то набор данных, не знаю, формул, задач, решить какие-то задачи. Это все туда подгружалось, все дожидались результата, этот результат получали. То есть того, с чего вы начали, что еще 8 тысяч лет назад возникла письменность, и люди начали обмениваться данными, вот этой задачи не было, именно компьютеры просто загружали чистой
практически,
арифметикой, математикой.
Практически сразу же, как была создана эта сеть, у нее было 4, по-моему, изначально института или заведения к ней подключено, практически сразу ученые стали обмениваться письмами, и уже буквально через 5-10 лет возникли группы общения по интересам, в неформальной форме, и 70% трафика интернета это была почта.
Но само слово интернет...
ARPANET, прошу прощения.
Да. Это была почта. Возможно было передавать еще какие-то данные, я тоже их назову неформальными, голосовое сообщение, фотоизображение.
Разве что в экспериментальных целях. В основном это был текст и данные, которые нужно было обрабатывать большим компьютером.
При этом для того, чтобы вот этой передачей данных заниматься, нужно было обращаться именно к некому большому информационному центру. То есть, например, из дома какой-то ученый не мог...
Скорее, из института с личного терминала.
Ага, то есть там всем еще раздавались какие-то...
Ну вот представьте, стоит этот мейнфрейм, как он называется, большой компьютер, и для управления им существуют терминалы. Это как бы его мониторы и клавиатуры, с которых можно, в том числе было, уже, конечно, позднее, чем в 69-м году.
Отправлять почту?
В том числе отправлять почту, да. Это была прорывная технология, и те, кто имел доступ к этой системе, были просто в восторге от такой возможности.
Я, кстати, слушателям напоминаю, что вы с нами тоже коммуницировать можете. СМС-портал для этого есть, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот, да, все работает, и тут просто сыпется довольно часто, сообщения приходят о том, с вопросом о том, работает ли у нас Телеграм. Да, у нас работает. Говорит МСК-бот, можно отправлять сообщение туда. Для звонков прямой эфир номер 7373948. Если готовы с чем-то спорить или что-то опровергать, или припоминать следом за нами, вот в части истории интернета, пожалуйста, пишите и дозванивайтесь в том числе. Я начинал с того, что историография интернета — это вещь сложная, но вот если исходить из того, что это происходило в... что зачинался интернет, зачинались сети в каких-то научных этих учреждениях, ну, почему-то представляется, что там это все... Не знаю, использовалось ли тогда логирование в том смысле, в котором это сейчас существует, но все как-то, наверное, должно было где-то фиксироваться, записываться.
Насколько я себе это представляю, каждый институт хранил, логировал и фиксировал настолько, насколько ему этого хотелось. Потому что тогда все было по-простому.
Хорошо, я тогда... скажу, откуда я почерпнул эту мысль о том, что историография интернета — вещь сложная, из Википедии. Ну, просто в Википедии есть ссылка на разработчика Дуга Гейла, который якобы подчеркивал, что очень трудно сформировать вот какой-то учебник, документ об истории интернета, потому что очень скоро, после того, как сети возникли, было все настолько децентрализовано, что записи у людей где-то в подвалах хранились, в шкафах, и просто это все уже утеряно.
Легко могу поверить, да.
Да, но как это было децентрализовано, если мы, вот говоря о 60-х годах, в конце 60-х говорим о там 4, может быть, чуть более университетов. То есть когда это все уже стало расползаться по
очень быстро каким-то их стало частным больше. Форматам? И очень быстро их стало больше, их подключали десятками. Каждое учебное, каждое исследовательское заведение хотело иметь себе доступ к этой общей сети. Сначала ARPANET, потом NSFNET. Узлов становилось все больше.
При этом оборудование это приобреталось на государственные деньги. Это все были государственные.
В зависимости от того, какое-то учреждение, это были частные, я думаю, предприятия тоже.
Вот просто коммерческий интерес к коммерческий, сетям, когда появляется?
Коммерческий интерес возник значительно позже.
Когда...
Может быть, как какие-то крупные организации этим имели доступ к этому, конечно, и в 70-е, и 80-е годы. Но вообще простой человек зайти в интернет смог где-то в середине 90-х годов. И вот здесь очень интересно, что произошло за эти 25 лет, что разрывает...
Ну вот не торопите тогда нас. Просто что мы, рядовые пользователи и слушатели, знаем про сети? Мы знаем про фильм «Газонокосильщик» 92-го года. Мы знаем «Трон». Не знаю, первая половина 80-х, я не знаю, когда вышел фильм «Трон». Но там так или иначе уже более-менее описано то, что рядовой человек может к чему-то стороннему такому подключаться. Это на тот момент совершенная фантастика, но чем-то же это должно было быть вдохновлено.
Дело в том, что в 80-е годы это было не фантастикой, а реальностью. Но сети не были объединены. Это были частные коммерческие сети, и они не были подключены к ARPANET-у.
Функции тогда их каковы? Они предоставляли вот этот сервис коммуникации любым конторам, которые цифры не занимаются чем-то своим, но вот можно было...
Ну вот представьте, да. У вас есть дома какой-то домашний компьютер, который вы купили, потратив две зарплаты, может быть, вы покупаете к нему еще модем, подключаетесь к частной сети, которая вам предложила буклет, может быть, или
эта
дискету.
Сеть вам кабель провела в дом, да?
Ну, модем, он как бы через телефон работает. Кабельные сети, конечно, тоже появлялись потихоньку.
Так, ну хорошо, я частный пользователь, подключаюсь.
Вы подключаетесь, у вас есть чат внутри этой сети, доска объявлений, где вы можете что-то там познакомиться
то есть
с кем-то.
Сети всю среду предоставляют тоже?
Да, весь набор программ, приложений, как мы бы сейчас сказали.
Из тех, кто тогда в 80-х такие сервисы затеял и предложил публике, до сегодняшнего дня кто-то дожил?
Ну, Америка Онлайн вроде бы еще
Америка
существует. CompuServe нет, Prodigy нет. Вот эти основные три были.
И теперь такой тоже мостик ненадолго в настоящее время. А почему так? Ну, если они были пионерами, почему сейчас мы о них не слышим? Вообще, как вышло так, что они пропали? Их поглотили? Или просто не
сумели? В 93-м году американским правительством было принято решение и закон о том, что эти сети можно подключить к ARPANET-у, чтобы они общались между собой. Но после этого их вот эти закрытые песочницы, они потеряли всяческий смысл.
Да, но при этом...
Любой, кто предоставлял доступ к интернету, провайдер...
Уже на равных состязался.
Состязался с ними на равных, совершенно верно.
А почему на равных? Ну, у них же были уже, по сути, какие-то наработки. Люди, вообще интересующиеся вопросом, хотя бы знали эти названия, эти имена компаний.
Сложный вопрос. Сложный. Вообще все технологические компании очень часто теряют актуальность со следующим сдвигом парадигмы. Приходит что-то новое, и они оказываются не у дела. Они могут остаться в какой-то другой отрасли, как IBM, например, был. Все компьютеры назывались IBM-совместимыми. Сейчас про IBM никто не вспоминает, если речь не идет о каких-то серьезных серверах.
Это правда.
Или искусственном интеллекте.
Еще раз, вы сказали, что этот закон в США вышел в 90...
В 93-м году.
В 93-м году. И насколько... интенсивно его стали использовать. То есть количество новых этих компаний-провайдеров — это десятки, это сотни, это тысячи.
Не могу, к сожалению, вам точно сказать, но я думаю, десятки или сотни.
И в этот момент параллельно можно описать, что происходит в Европе? То есть там насколько готовы во что-то подобное ввязываться?
Везде, ну, конечно же, по-разному.
Ну, то есть вы затруднились, я тоже это понимаю, потому что...
Мне, например, вспомнился французский проект Minitel, который существовал вообще параллельно со всем. Это была коммерческая сеть, и эта компания предоставляла не только доступ, но еще и сами терминалы. Это абсолютно была вещь в себе, ее, как и многие такие компании, просто снесло интернетом. Например, в России мне известно, что... В начале, там, в каком-то 94-95 году это был всего один компьютер, всего один модем, который дозванивался в Соединенные Штаты по телефону и соединялся с каким-то сервером. И, естественно, доступ к нему имели только люди напрямую заинтересованные в этом, за большие деньги, там, какие-то котировки получать и так далее.
Хорошо, в США появляется много провайдеров, люди покупают себе персональные компьютеры домой еще... в больших количествах, чем, вероятно, прежде. И это уже вот тот диалаб, который люди, которым там, немногим больше 20, уже точно застали. То есть это точно так же происходит. Набор некого номера провайдера, логин, пароль, и даже набор звуков тот же самый издавал этот модем.
Конечно, конечно.
Так долго вот в этом формате существовал интернет. Хочется спросить, почему, но я понимаю, что это несколько парадоксальный вопрос.
Ну, это самый дешевый способ просто добраться до интернета был.
То есть, если у тебя есть телефон, ты...
Да, у тебя есть телефон, модем стоит какие-то там $20-50 и компьютер.
Те провайдеры, которые в России появились, они были до какой степени русскими?
По-разному, я думаю.
Ну, то есть я имею в виду,
откуда,
можно ли эту
ситуацию... Откуда кому пришли деньги, это очень сложный вопрос.
Нет, я имею в виду не финансирование, я имею в виду вот именно технологическую экспансию, если хотите. То есть там они в США народились, эти провайдеры, они пришли со своими сервисами сюда, или здесь какие-то овки
здесь,
люди?
Здесь какие-то люди, которые вовремя поняли, чем нужно заниматься, они стали первыми.
Опять, если говорить про историографию, мы имена этих людей знаем, но вот кто породил... Вот русский интернет в том виде, в котором о нем можно говорить в 90-е, нет? Не получается такого сказать?
К сожалению, может быть, есть какие-то люди, которых принято считать теми, кто занимался в России этим первым.
Ну, просто есть традиция, ну, она, вероятно, такой разгон получила после того, как Антон Носик ушел из жизни, но люди вот... называют Антона Носиком отцом русского интернета, но, вероятно, все-таки не в технологическом смысле, да?
Скорее, в медийном.
В медийном. Кстати, а вот Носик в интернете когда появляется?
Примерно...
Году в...
97-й.
Ну, то есть к тому моменту уже... Там...
Может, 90... Вообще, многие знаменитости, которые были в интернете, они пришли из Фидо. Из Фидонета, который не требовал звонить в Америку. Это сообщения, которыми люди обменивались напрямую, имея модемы.
Фидонет.
Вернее, через людей, которые организовывали это. Кто-то себе дома ставил модем, ему напрямую к нему подключались другие люди, пересылали ему какие-то сообщения, которые потом должны были отправиться другим владельцам таких модемов. Ну и вот так вот все это передавалось по цепочке.
Но при этом Фидо и... Честно говоря, я застал, но никогда не пользовался. Фидо и те клиенты, которые, возможно, использовались Фидо, это какие-то вещи, которые здесь люди сами написали, или это тоже что-то заимствованное?
Да, сама технология заимствованная, но чтобы она работала, нужны в первую очередь люди и купленные в магазине компьютеры и модемы. Вот это и все, что нужно для Фидо.
С появлением сетей как таковых, насколько продажи, насколько, может быть, даже стоимость вот того, что принято считать персональным компьютером в 90-е, насколько она изменилась? Можно ли сказать, что это стало значительно дешевле, чем прежде, просто потому что производители сознавали, что теперь спрос будет выше?
Стало значительно дешевле, безусловно. Но Еще и стало намного лучше, я бы сказал. То есть компьютер всегда стоил где-то в районе $1000. 1000-2, может быть. Uh-huh. Сейчас за эти деньги можно купить хороший ноутбук, но также можно купить и компьютер за $30, например.
Можно. Ну, смотрите, как было в 90-е, как это помнится. Сейчас такая девиностальгия начнется. Просто мотивом для покупки компьютера во многих семьях, в которых не было родителей математиков или родителей, так или иначе, с наукой связанных, мотивом для покупки компьютера было то, что, ну, вот, это такой инструмент для учебы ребенка, то есть не для того, чтобы в игры играть, а вот это как-то все на пользу пойдет с точки зрения учебы. Действительно, мотивы для... Ну, реальная перспектива учебная тогда существовала у персонального компьютера, или все-таки для абсолютного большинства этих домохозяйств, которые покупали компьютер и в России, и в Америке, мотивация — это развлечение?
Первичной мотивацией может быть и могут быть развлечения, может быть и обучение. В реальности человек, который тогда окунулся, получив свой домашний компьютер, окунулся в этот мир, он, скорее всего, пошел работать в эту отрасль, и ему это стало лучшим обучением, чем что бы то ни было.
Но та же игровая индустрия, раз я ее уже упомянул, она тогда онлайна вообще не касалась? Тогда все игры были на синглплеер и вот только для домашнего компьютера? Или можно говорить, что тогда уже что-то онлайн тоже игралось?
Массовые игры были для одного компьютера очень долгое время.
Массовые, да, но было
что-то сетевое? Да, конечно, существовали. Даже еще вот для тех мейнфреймов огромных, про которые мы говорим, уже тогда создавались игры для нескольких игроков.
Но это было что? Это были текстовые приключенческие
да,
вещи?
Да, скорее всего, текстовые приключенческие игры. Многопользовательские подземелья, так это называлось.
Если сейчас прикидывать, как так вышло, что Цукерберг, который возглавляет и который основал Facebook, он же тоже начинал создавать свою сеть на базе чего-то государственного, университетского и научного, правильно?
Он скорее делал сеть для своих друзей, которые могли бы там общаться.
Но расчет был на друзей, у которых есть именно персональные компьютеры. Просто я смутно помню фильм «Социальная сеть», но возникало ощущение, что это делается вот герметично внутри какого-то кампуса и университета.
Ну, вы знаете, в 2007 году в Соединенных Штатах среди богатых студентов частного вуза не стояло вопроса, есть ли у кого-то компьютер. Персональный компьютер.
Да, пожалуй. Здесь нужно понимать, что это уже 2000-е. Хотя почему-то впечатление, что это гораздо раньше
что
происходит.
Что это было очень давно, да.
Что это было очень давно. Я вот к чему, на самом деле, что я хотел главным образом спросить. Как вышло так, что история, которую он создавал как такую университетскую, студенческую, образовательную, как она стала его персональной, коммерческой? То есть как он смог это...
Она всегда была коммерческой. Это всегда была его частная компания, ну, до тех пор, пока он не вышел на биржу.
Угу. Частная компания, в которой трудился кто-то кроме него? Я очень смутно помню фильм «Социальная сеть».
Ну, конечно, он сначала завербовал каких-то своих друзей, потом нашел финансирование. Это, в общем-то, обычная история.
Параллельно с Фейсбуком и задолго до Фейсбука, что существовало такое же социально-сетевое? И существовало ли?
Ну, LiveJournal мы можем вспомнить, конечно же, наш любимый. Он был до Фейсбука. Это вообще первые персональные блоги, которые были. Был, например, MySpace, очень популярный в Соединенных Штатах,
так, да.
Это музыкальная сеть. Ну и Friendster, например. Очень много всего было в разных странах, особенно по-разному все это развивалось.
И возникает в очередной раз вопрос, почему те, кто были первыми, почему они не остаются чемпионами? Понимаю, что не просто так сходу на это ответить, но...
Не все одновременно приспособились к современным условиям. Не у всех была такая слава.
То есть многие слишком долго делали ставку на то, что можно зарабатывать и на прежних технологиях.
Да, многие делали одно и то же очень долго, как мы видим на примере LiveJournal.
Ну, может, кстати, с разговора о LiveJournal краткого и попробуем следующую получасовку начать. Напоминаю, что в студии Андрей Письменный, шеф-редактор журнала «Хакер», издания «Хакер.ру». говорим максимально широко об истории интернета с оглядкой на те события, которые происходят между Роскомнадзором и Телеграмом. Продолжим уже после информационного выпуска.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15.36. Мы продолжаем. Мы продолжаем попытки самонадеянные обозреть историю возникновения интернета. Беседуем с шеф-редактором издания «Хакер» Андреем Письменным. И тем временем в Телеграме Алекс Ди нам пишет: «Я инженер-проектировщик, почитываю рассылку «Хакер» периодически и почитывал «Хакер» еще со времен бумажного журнала». Ну, раз затронули вообще этот вопрос, сейчас бумажного «Хакера» уже нет.
К сожалению, для многих наших читателей нет. К счастью, все еще есть онлайновый.
Да, «Хакер.ру» по-прежнему существует. Ну, вот сказали про журнал. Я обещал, что эту получасовку с живого журнала начнем. Живой журнал, Live Journal, следует воспринимать... Мы, конечно, еще потом будем возвращаться к каким-то вехам прежним, но было обещано про Live Journal несколько слов. Live Journal следует считать... русской победой, русским успехом в интернете? Или нет, не стоит так об этом говорить?
Я бы не стал.
Вы бы не стали. Ну, смотрите, когда он возникал, Live Journal, все хранилось в США, и компания сама была американской, да?
Компания была американской, да.
Как вышло так, что теперь это принадлежит Rambler, и, в принципе, если вот я верно себе эту картину представляю, что такое Live Journal, там преобладала русскоязычная аудитория. Как он с Россией так прочно ассоциирован изначально?
В какой-то момент русскоязычная аудитория стала преобладать. Его появление очень хорошо попало на бурное развитие интернет-сообщества у нас в России, и мода создавать себе дневники именно в Live Journal у нас распространилось, это не имеет никакого логического объяснения, просто какая-то сеть где-то становится доминирующей. У нас это был Live Journal.
И исходя из этого, Rambler позарился на Live Journal, просто потому что
в какой-то момент
аудитория...
русских пользователей там стало больше, чем зарубежных, в частности, потому что зарубежные ушли в другие места, как MySpace или Facebook, или Twitter, который появился еще чуть позже. А большинство российских пользователей продолжали сидеть в LiveJournal. Многим нравится до сих пор.
Да, это так. По сути, все-таки Facebook — это как бы следующая такая веха следом за LiveJournal. Или, ну, просто очевидно, что есть какие-то этапы все-таки, да? Был LiveJournal, был MySpace, и все воспринимали соцсети, вот оглядываясь на эти форматы. Возник Facebook, возник Twitter, все, абсолютно, наверное, большинство людей на планете воспринимали соцсети вот как, наверное, две этих основных доминирующих. Сейчас есть какой-то новый чемпион или новые чемпионы, с кем вот потенциально точно придется всерьез состязаться Фейсбуку и Твиттеру? Просто мы в предыдущие полчаса несколько раз подходили к этапу, когда вам приходилось констатировать, что ну вот просто появились новые игроки,
появились новые,
и они победили.
Старые исчезли, и сейчас все бы очень хотели знать, кто эти новые игроки, которые заменят тот же Фейсбук или Твиттер, да, чтобы немедленно дать им денег.
Ну да-да-да, но Телеграм — это они?
Может быть.
Ну, то есть вы не готовы... Личное ваше персональное мнение интересно. Не готовы сделать ставку, что да, пожалуй, вот мессенджеры, начиная с Телеграма и далее, это вот скорее
смотрите,
формат.
С каждым этим сдвигом, ага, с которым сносило старых игроков и приходили новые, все эти сдвиги были основаны на каком-то технологическом сдвиге. Правильно? Исчезли старые компании, появились новые, но сменились и те компьютеры, на которых мы пользуемся.
В конце концов, появились смартфоны.
Появились смартфоны, ушел LiveJournal, пришел Facebook и Twitter. Уйдут смартфоны, что будет тогда? Может быть, и не Telegram, и не мессенджеры. Может быть, у нас будут на голове какие-то очки дополненной реальности, к которым пока никакие компании не имеют так подхода массового.
Ну да, еще и не вложились как следует. Хорошо, тогда если про прежние какие-то такие технологические прорывные этапы вспоминать. Есть понятие такое Web 2.0. Оно реально существующее или это просто для красного словца, чтобы ну хоть как-то обозначать смену эпох?
Скорее второе. Web 2.0 — это вообще явление, которое появилось... Слово даже, которое появилось в 2005, кажется, году. Его придумал Тим О'Рейли, чтобы назвать свою конференцию. Конференция была посвящена будущему веба. Ну, это будущее, которое обсуждали в 2005 году, а сейчас это уже не так актуально.
Ну и, наверное, просто все стесняются...
Сейчас для нас это настоящее.
Да, а постесняется кто-нибудь или, наоборот, смело назовет там свою технологию или свои форматы Web 3.0?
О, немедленно стали называть уже, мне кажется, в том же году.
Хорошо, а тогда что мы подразумеваем вообще под словом веб? Ну, я знаю, перевод дословный, но вот когда люди прежде говорили в вебе, веб, это что мы имеем в виду?
Ну, смотрите, интернет и веб — это не одно и то же. Это вот первое, что нужно понять. Так. Вот тот интернет, который появился в 70-е, не был вебом, не было вот этих веб-страниц, где мы можем нажимать на ссылки, переходить с одной страницы на другую. Это была... Почта — это были какие-то просто связи между компьютерами. Поверх этого был построен веб. Он основан на гипертексте. Гипертекст — это вот формат вот этих вот документов, которые один ссылается на другой. И использовать его в интернете придумал ученый Тим Бернерс-Ли, который в конце 80-х годов работал в ЦЕРНе. Над большим адронным коллайдером. В его обязанности входило объединять работу многих ученых. Там были сотни групп ученых, которые должны были обмениваться информацией. И для того, чтобы сделать документы, которые они создавали, доступными всем, он воплотил вот эту вот идею гипертекста в виде World Wide Web, или www, который мы видим в начале каждого адреса сейчас.
Он придумал... Ну, скажем, это словосочетание World Wide Web.
Да, это его идея.
А он жив на сегодняшний день, вы не знаете?
Да, 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 конечно.
Он очень богатый человек.
Он совершенно не богатый человек. То есть, как ученый, он получает какие-то нормальные деньги за свою работу. Но вообще он отказался от пути к богатству. Он большой поклонник свободы слова и свободы программного обеспечения. И поэтому он обратился к лицензии, которую создал Ричард Столман, другой очень известный в мире технологий человек, и использовал эту лицензию для того, чтобы свои разработки доставить всем желающим.
Тут по случаю Константин Кей в Телеграме пишет, что вообще смена на Web 2.0 была связана с версиями HTML.
Ну, HTML в тот момент был 4.0, так что мне что-то у меня в голове не складывается.
А вообще до какой степени запатентовано и до какой степени доходно для кого-то на планете вот некие вот эти совсем азы и корни того, что составляет сегодняшний интернет? Вот вы описали судьбу человека, который гипертекст изобрел и... World Wide Web.
Реализовал.
Реализовал. HTML кто разработал?
Большинство этих стандартов открытые, они не запатентованы, их может использовать любой желающий. Существуют до сих пор, да, запатентованные стандарты, как, например, видеостандарты до сих пор в интернете не пришли к решению, какой именно видеостандарт использовать, и многие из них не свободные.
Ну, и, соответственно,
ведутся большая полемика ведется большая по этому поводу.
Получает серьезные доходы, вероятно, со всего этого. Или все ограничивается только полемикой?
В основном полемикой, потому что те, кто хотел бы за это получать деньги, они могут только бесплатно это предоставлять, чтобы конкурировать с теми, кто предоставляет это бесплатно. Но, однако, все боятся, что за кем-то останется в итоге последнее слово.
И он станет монополистом, да. И это всем создаст какие-то трудности.
Здесь просто это очень много раз пройденный этап, и с этим известно, что делать, и... Все в этом плане опасаются монополизма.
Если про вот эту коммерческую сторону вопроса говорить, есть среди заготовленных мной вопросов есть такой наивный, а почему в интернете так много всего бесплатного. Я не имею в виду пиратский контент, который, например, бесплатно выкладывается куда-то, а в принципе очень много сервисов, услуг, чего бы то ни было, что мы можем получать, тратя буквально только электроэнергию в собственной квартире. Как так вышло, что такой набор услуг оказался бесплатным? Почему это кто-то может себе позволить предоставлять?
С одной стороны, банки были изначально недостаточно гибкими и прыткими, чтобы организовать систему, по которой можно было бы легко платить. Все это было невероятно сложно и до сих пор остается довольно непростым. Хотя нам удается продавать платную подписку в интернете.
Да, но, по сути, до сих пор можно ли говорить о том, что основной источник заработка в интернете — это вот не по-настоящему ценный контент, к которому пользователь стремится, а все-таки реклама?
Может быть, сейчас происходит смена. Для меня это ценный контент, например, для моего журнала. Многие продолжают зарабатывать на рекламе, но в последние годы просто большие сети, как Facebook и как Google, оттянули на себя рынок рекламы.
Мы, кстати, я почему-то сосредоточился на биографии Цукерберга и на нем, как на персоне, но при этом есть Google, есть Amazon, и, опять же, история с Telegram, которую мы сейчас наблюдаем, во многом связана с тем, что это монополисты, которые предоставляют свои ресурсы для, ну и как и для хранения информации, так и различные сервисы по работе с этой информацией, если я верно описываю ситуацию. Собственно, многие компании, не связанные с Телеграмом непосредственно сейчас, страдают именно потому, что они вместе с Телеграмом используют ресурсы Амазона и Гугла. Амазон и Гугл, как им удалось взлететь на ту высоту и как им удалось стать такими крупными игроками?
Ну, во-первых, вы назвали их монополистами, но их как минимум два.
Ну да, да, согласен. Но плюс еще параллельно
есть... На самом деле намного больше, и в этом плане практически нет монополизма, и ресурсы можно купить у кого угодно.
Но таких ресурсов, как у Google и Amazon, наверное, больше ни у кого на планете.
Microsoft, пожалуйста, предоставляет DigitalOcean и так далее. Арендовать сервер можно, я говорю, практически у кого угодно, у кого он есть.
Но они же предоставляют не только серверы для хранения собственной информации, они предоставляют еще какой-то набор сервисов. Ну, то есть, когда ты связываешься с Google, твоя компания, вы не просто место там покупаете на их дисках, вы же еще какие-то услуги дополнительно приобретаете.
Безусловно, но поскольку интернет построен на открытых технологиях, я могу просто на своем компьютере, например, сделать свой сайт.
Это правда.
А не у Google.
Угу. Можно ли тогда предполагать, что перед Гуглом, вероятно, как перед самой большой компанией в этой области, стоит задача стать монополистом? Или как раз с точки зрения рынка, может быть, это неинтересно, потому что нужно с кем-то конкурировать, чтобы нормально работать?
Ну, во-первых, антимонопольный комитет никто не отменял. Европа сейчас еще больше настроена против того, чтобы информация принадлежала каким-то одним компаниям. Сейчас вот через месяц, через три недели уже будут введены законы, которые запретят собирать персональные данные без необходимости. Это для Гугла и Фейсбука огромное препятствие.
Вам не кажется, что это довольно декоративная история?
Посмотрим.
Хорошо, но вот мы знаем про Google, мы знаем про Amazon, мы знаем про Microsoft. Вы, как специалист, знаете еще про много кого. В Европе кто сравним хотя бы с вот, перечисленными компаниями?
Вы знаете, все эти компании глобальные. И
их уже нельзя считать американскими?
Многие из них можно считать глобальными, да, можно. Каждый из них имеет ресурсы по всему миру.
При этом Китай, который основной конкурент США, ну, уже и в политической, вероятно, части тоже, но главным образом в экономической, в рыночной. Как Китай во всю эту модель встраивается и встраивается?
Китай не хочет встраиваться в эту модель. Китай хочет существовать отдельной сущностью.
Все еще хочет или все-таки можно ожидать, что...
Ну если мы говорим об интернете, то Китай, кстати, китайский интернет меньше российского. Наш интернет где-то 6%, русскоязычных сайтов где-то 6%, китайских где-то 4%, при том, что китайцев значительно больше.
Но при этом можно ли говорить о том, что китайские пользователи как-то всерьез ограничены, я не имею в виду в целом доступ к информации, а вот по, ну, уровню комфорта, что ли, который достижим вот в этом китайском интернете за китайским фаерволом?
Мне сложно говорить об уровне комфорта китайских пользователей.
Потому что вы не китайский пользователь. Но я имею в виду то, что вот здесь, в России или там...
Конечно, когда тебе что-то запрещают, это некомфортно.
А много ли там запрещено просто?
Довольно много. Например, Google.
Да, но наверняка есть какие-то альтернативы. Когда я говорил о комфорте, я имею в виду, вот можно ли удовлетвориться альтернативами, например. Хорошо, давайте я вам скажу, откуда...
Это все зависит от личных стандартов.
Да, давайте я вам скажу, откуда у меня вообще этот набор хаотичных мыслей. Вы смотрите сериал «Silicon Valley»?
Да, конечно.
В последнем из эпизодов, опубликованных и вышедших, там китайский персонаж уезжает из Кремниевой долины, чтобы в Китае делать аналоги
всех компаний, которые он видел.
Вот откуда... Может быть, этот сюжет заимствован? Там действительно этого всего нет?
Это абсолютная реальность, и в частности из-за политики закрытости. Даже если клонов еще нет, они создаются.
Но при этом зарабатывать на этом можно только в Китае для начала. А можно ли потом будет с этим всем выходить на внешние рынки? В ту же Россию, раз уж у нас такие непростые отношения.
Представьте, Facebook работает... со всем миром одновременно, а китайская компания сидит только у себя в Китае и умеет работать только с Китаем. Кто имеет преимущество?
Понятный и доступный пример, но можно же какие-то новые преимущества, наверное, сгенерировать. Наверное, не знаю, какие.
Как показывает практика, чем больше у тебя возможностей, тем больше у тебя преимуществ.
Хорошо, еще один вопрос из таких предзаготовленных, который так особо органично мне некуда было вернуть, чисто технологически. Есть какое-то представление о том, что через Тихий океан лежит гигантский кабель, который соединяет вот Евразию, Европу и Россию, в том числе с Соединенными Штатами, для вот обмена данными?
Кабелей дикое количество, и через, да, и через Атлантический, в том числе, океан через всю Европу, через спутники.
Кто это все положил? Правительство или коммерческие компании?
И те, и другие. То есть это как дороги. Ты проложил магистраль, можешь на ней зарабатывать.
Угу. Почему такой вопрос возникает? У нас, учитывая, что радиостанция общественно-политическими вопросами в основном занимается, разумеется, на фоне обмена санкциями, прочих каких-то конфликтных ситуаций, время от времени возникает, опять же, картина, возможно, чисто фантастическая, что в США кто-то просто врубает рубильник, и там Россия или даже Европа, если конфликт как-то вот так развернется, оказывается отрезанной от всех тех мощностей, которые у них там есть. Насколько такие гипотезы жизнеспособны, или это только для книжек и кино?
Скорее для книжек и кино, конечно. Нельзя отрубить, во-первых, один рубильник. Интернет построен таким образом.
Побольше рубильников.
Да, если, конечно, этим вопросом озаботиться, то можно его разбить, например, на две части. Но зачем это делать, совершенно непонятно.
Ну, зачем?
Чтобы у вас такси больше нельзя было вызвать или...
Чтобы здешние рынки споткнулись, а вообще невозможность финансовыми какими-то...
А те рынки от этого не пострадают?
Почти наверняка пострадают. Но вот я же вам пересказываю те картины, которые время от времени живописуют слушатели наши, рассуждая вот о происходящих каких-то конфликтах и трениях. Китай как бы обсудили, как смогли, со ссылками, причем еще на Кремниевую долину, на сериал. У нас есть Яндекс, который, в общем, на нашем знамени цифровом. Яндекс в потенциале как компания, которая на американский рынок вряд ли может претендовать, но на прочие рынки может стать, ну, чем-то сопоставимым с Гуглом? Или опять уже нет, уже тоже поздно?
Ну, конечно, поздновато, но Яндекс старается, пытается, может быть, не в поиске, а в других сервисах выходить, например, на турецкий рынок, искать другие страны, где их сервисы могут оказаться полезными.
Вы подчеркнули, что Гугла в Китае нет, Яндекс в Китае есть? Не знаете?
Яндекс в Китае, я думаю, доступен.
Ну, и, кстати...
Но для того, чтобы искать на русском, английском и так далее.
То, что мы называем китайским фаерволом, вот ничего конкретно под этим я понять не могу. Вы сможете объяснить, что это такое?
Это довольно простая вещь на уровне провайдеров. Мы это здесь наблюдаем практически в...
реальном времени?
В реальном, да, в том же виде. На уровне провайдеров осуществляются блокировки длинного списка ресурсов.
То есть там это тоже не универсальная система, это списки, которые обновляются, дополняются?
Именно так, да.
И у нас сейчас происходит нечто подобное. По масштабам мы можем однажды дотянуться до того, что есть в Китае? Вот с тем подходом, который есть сейчас, когда
Роскомнадзор
блокируется там
за последние 18 миллионов адресов он заблокировал. Но это случайные адреса. Китай блокирует определенные совершенно ресурсы. Это случайные адреса, заблокированные в погоне за Телеграмом, что делает эту историю особенно удивительной.
Вы можете объяснить, почему не получается директивно блокировать конкретные IP-адреса? Почему это так кучно происходит?
Телеграм постоянно переезжает на новые адреса, рассылает их по устройствам.
Этот момент мы понимаем, но все-таки почему нельзя блокировать именно вот новые адреса Телеграма, а не целые подсети? Потому что следом возникает вопрос, как тогда Роскомнадзор, оправдываясь за произошедшее, говорит, что вот мы разблокируем такие-то, такие-то сервисы. То есть
тогда это будет длиться вечно.
Разблокировать директивно можно, а блокировать директивно нельзя. Вот у меня здесь какое-то противоречие.
Это чисто технические вопросы, да. И скорее к Роскомнадзору и его политике, которая не оправдана, в общем-то, ничем. Что такого делает Telegram? Чего не делают другие сервисы? Telegram показательно, ну, это просто такой показательный пример, который выбрали для того, чтобы начать крушить интернет случайным образом.
Ну, надеюсь, что это не так. А кому-то удавалось... я говорю скорее, да, о государствах. Кому-то удавалось нормально, полноценно... регулировать в таком режиме какие-то компании в интернете присутствующие. Давайте Китай в расчет не брать, но вот просто как это в США, например, организовано?
Да, можно и Россию взять. LinkedIn, например, заблокировали довольно успешно, он у нас больше недоступен. Но он просто не сопротивляется блокировкам, в отличие от Telegram.
Хорошо, а есть недеструктивные примеры? Ну, когда действительно хорошо удалось, хорошо удалось договориться и как-то работает государство параллельно с... компании Facebook.
Вы имеете в виду регулирование без блокировки?
Регулирование без блокировки.
То есть... здесь как бы эти данные, они не обнародуются. Но Google, например, сотрудничает с государством в рамках закона, или Apple, например, то же самое делает. Но тот же Apple недавно столкнулся с американским правительством по поводу примерно того же, с чем был конфликт.
Ну да, предоставление каких-то дешифраторов, которые бы смогли бы позволить прочесть переписку. Давайте футурологией в финале займемся, у нас около одной минуты. Вы верите в то, что законы вот с тем подходом, какой сейчас есть, могут быть написаны, что действительно можно, я не говорю о моральных, интеллектуальных качествах депутатов или кого-то еще, а в принципе можно взять и написать такой текст, который будет регулировать вот эти отношения государства и интернета?
В таком широком определении, конечно, да. Регулировать можно отношения. Но чем меньше это делать, тем проще.
Да, но учитывая, что это такая планетарная история, это что, должен быть первый планетарный законодательный какой-то акт, которому, по идее, всем бы хорошо подчиняться? Или на уровне каждых отдельных государств?
Ну, мы... Встает вопрос, что именно мы хотим регулировать. Доступность каких-то данных, общение, тайну переписки.
Ну, у меня нет ответа, что государство хочет регулировать в этой ситуации.
Вот здесь и вопрос.
Хорошо, а времени на то, чтобы найти на него ответ, у нас точно уже нет. Напоминаю, в студии был шеф-редактор издания «Хакер» Андрей Письменный. Андрей, спасибо. Приходите.
Спасибо вам.